Иисуса Христа, я благодарен имени Твоему Святому за привилегию поклоняться пред лицом Твоим со святыми Твоими. И я верю, Дух Святой, что Ты проявишь могущество силы Твоей Святой на этом месте для святых Твоих. Да будет явлено имя Иисуса, чтобы сегодня в этом Слове, которое будет превознесено выше всякого имени, могла проявиться мощь Твоя и сила Твоя, и чтобы святые Твои могли вновь и вновь отбросить всю суету и вновь устремить свои взоры в вечное, невидимое, реальное. Я благодарю Тебя за это вечное Слово. Я верю в Него, и я преклоняюсь пред Ним с народом Твоим. Мой великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга чисел, 5 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от мертвого. И мужчин и женщин вышлите за стан, вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу». И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана. Как говорил Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы. На первый взгляд, если мы смотрим просто исторически на это событие, мы не обращаем на это внимания, почему у Бога появилось такое желание больных людей взять и выдворить их за стан. Не лучше ли было бы их оставить в стане, позаботиться о них и лечить их? Ведь проказа – это весьма тяжкая болезнь. Человек уже страдает. И прибавить к его страданиям еще и то, чтобы выгнать его, выдворить его за стан. Но когда мы начинаем познавать природу Божию, что именно там, за станом, только можно найти очищение греха. Если кто-то хочет найти очищение своих грехов, потому что проказа есть прообраз греха, истечение из тела есть прообраз действующей нераспятой человеческой души, которая, если что-то и изрыгает, то всегда это будет зло. Если даже это будет добро, то это будет вдвойне зло, потому что оно добро. Но так душевное добро всегда является двойным злом, нежели душевное зло открытое. Потому что скрытое добро души, видимое благочестие, но так как оно исходит от корня познания добра и зла, от души нераспятой человека, оно больше вводит в заблуждение. Открытое зло, оно видно, но скрытое, когда это добро, а практически зло, когда в наружности висит этикетка «святой», а внутри прогнивший до костей, имеющий генеалогию своих отцов, суетная жизнь, проклятие. Но снаружи все хорошо. Вот это более опасно. И поэтому это называется истечением из тела. И далее здесь говорится, всех, кто осквернился мертвыми, должны находиться вне стана. Кто прикоснулся к мертвому? Теперь, когда мы смотрим, здесь мы познаем природу Божию, что Бог исцеляет свой народ за станом. Апостол Павел пишет, «Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, и там же за станом мы приобретаем славу, и тогда можем возвратиться в стан во славе». Теперь я хочу, чтобы мы посмотрели Церковь Божию, которая находится в виде народа израильского, это Церковь Божия. Я не хочу, чтобы мы рассматривали деноминацию и какую-то отдельную общину. Мы рассматриваем вообще все полки Божии, и это повеление Божие звучит, чтобы выслать всех, это приказ, всех прокаженных, всех имеющих истечение из тела и всех прикоснувшихся к мертвому, осквернившихся от мертвых. Практически, почему Бог это сделал? Хотя я и сказал, что Бог святой, но это Он так сказал. Я свят, и потому вы должны быть святы. Я нахожусь среди вас. Теперь, может ли, когда Бог покинет святых своих и оставит их, практически, исследуя Священное Писание, этого никогда не произойдет. Бог еще никогда не оставлял народа своего и церкви своей, невесты своей. Целые, быть может, группы людей попадали за стан, но Бог практически никогда не оставлял церкви своей. Теперь вопрос, как мы можем это сделать? Парадоксально, но в Слове Божьем написано: «Не судите, да не судимы будете». И я могу принять эту точку зрения совершенно однобоко и сказать, какое мое дело, что он прокаженный. Это не мое дело судить его, и пусть он себе живет, как хочет. Но если мы посмотрим ближе, что Бог называет церковью и станом своим, где он пребывает, и что грех одного человека может сказаться на всем стане, для этого нам достаточно открыть 7 главу книгу Иисуса Навина. И мы там встречаемся с удивительной закономерностью. Согрешил один Ахан, и Бог сказал, и возгорелся гнев Божий на Израиля, ибо он сделал злое и взял из заклятого. Речь идет об Израиле, как об одном человеке. Это говорит о том, что Бог рассматривает церковь свою как одно тело. Согрешил один, согрешили все. Радуется один, радуются все. Можем ли мы найти на земле церковь безгрешную? Многие люди ищут такие безгрешные церкви и не находят. Не находят, потому что она одна, единственная. И она всегда чиста. О ней Бог сказал через пророка: «Я соблюл себе 7000 человек, мужей, которые не преклонили колено пред валом, и уста их всех не лобзали его». Иногда нам кажется, по-человечески нет такой церкви. Даже при наличии бодрствующих святых мужей Божиих, помазанников, пасторов, которые блюдут, чтобы в церкви была чистота, по-человечески это невозможно. Потому что каждый человек в своей природе несет зло. Даже если природа распятая, все равно это зло в наличии находится там. Пусть распятое, но оно находится в каждом отдельном человеке. И если зло, находящееся в каждом отдельном человеке, которое Павел назвал закон греха и смерти, мы будем свободны от этого закона греха и смерти путем принятия закона Духа жизни во Христе Иисусе. Но это еще ничего не говорит. Закон греха и смерти продолжает существовать. Лишь только мы им не пользуемся, но достаточно не пободрствовать, и закон греха и смерти снова приходит в силу. Как только он находит момент небодрствования, практически каждый отдельный человек несет в себе зло. Оно есть. Только при бодрствовании мы не даем ему выхода и даем возможность выходу нового человека. Каким же образом церковь должна быть чистой и как выслать это все? Конечно, это относится к каждому отдельному чаду Божьему. Относится к отдельному обществу и ко всей церкви по всему лицу земли. Нам нужно бодрствовать, и каждый из нас должен встать на позицию Божию. Это очень важно. Мы не осуждаем людей, и мы не осуждаем друг друга, но тот, кто говорит: «Не судите, да не судимы будете». Мы неправильно понимаем это место Священного Писания. Что Бог называет грехом? Бог называет грехом и определяет зло таким путем. Ибо если мы сами судим себя, наше зло, Бог не называет это грехом и не говорит: «Выйди из стана». Он говорит: «Выйти за стан только тем, которые не судят сами себя». Осужденное зло через самоосуждение не вменяется в грех. Еще раз повторю. Зло, которое мы самоосуждаем, осужденное зло самоосуждением, не Богом, мной, не вменяется мне в грех, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Нам нужна очень чуткая совесть, которая должна быть очищена Словом Божиим, кровью кропления. Нечуткая совесть: на меня неправильно посмотрели, не то сказали, не то передали обо мне, а чуткая совесть только по отношению к Богу и больше ни к чему, только по отношению к Слову Божьему. Не важно, как говорят о вас люди, важно, что говорит это Слово Божие о вашем поступке. Вы знаете, чадо Божие, они стараются, чтобы мотивация их действий основывалась на Слове Божьем и смотрят, как Бог реагирует. Они не очень-то смотрят, а если узнают об этом люди. Если вы заботитесь, что думают люди о вас, или что они подумают о вас, когда узнают, что вы способны были совершить такой-то низкий поступок, который вы сами осуждаете. Но самоосуждение предлагает, чтобы этот поступок был поднят на знамя. Когда Иисус висел на знамени, его могли все видеть. Это значит, грех должен быть осужден, и он должен быть вывешен на знамя. Я отрекаюсь от него. Особенно, если грех становится видимым, если вы согрешили между Богом и больше никто не знает, идите к Богу. Но если хоть один человек знает о вашем грехе, вы должны приходить и открыто возвещать во имя Иисуса Христа, согрешил или согрешила таким-то грехом и отрекаюсь от него. Практически это и есть выдворение за стан, потому что Бог, который сказал, что выдворите это все из стана моего, мы сейчас говорим о том, что Бог святой. Он говорит, я свят, и вы будьте святы во всех поступках. Церковь, которая не хочет судить, говоря и пользуясь местом Священного Писания и неправильно направляя его, написано, не судите, да не судимы будете. Церковь, которая отрицает свой долг судить зло согласно учению о проклятии, она раскалывает церковь. И находиться в церкви такой является в ней быть расколом с церковью. Вы можете находиться в церкви, которая отвергает учение проклятий, то есть свой долг судить нечестие и беззаконие. И именно судить его на основании не учения благословения, а учения проклятия. Учение о благословении не судит, оно благословляет. Но для того, чтобы очистить народ Божий и церковь Божию, нужно учение о проклятии. И здесь говорится «выдворите». Это что, только в Старом Завете? А что, Новый Завет разве не требует, чтобы мы очистили себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием? А каким путем вы очистите церковь и сами себя? Путем благословения вы не очистите. Бог никогда не будет благословлять беззаконника, не оставившего грех. Вы можете призвать на него все благословения этой книги, и они обратятся в проклятие и уничтожат его. Потому что для того, чтобы очистить гумно свое, нужно учение о крещениях, о смерти, о святости Божией. Святость Божия – это проклятие, оно не терпит никакого греха, и оно не смотрит, кто вы такие. Оно не смотрит, рядовой или ты высокого положения достиг во Царстве Божьем, в Церкви Его. Два сына Ааронова красноречиво свидетельствуют, что Бог святой и нелицеприятен. 250 именитых мужей, которые вошли, не имея права входить, и были убиты огнем Божиим, без всякого предупреждения и без всякой отсрочки, моментально убиты. Точно как и два сына Ааронова говорят нам, Бог нелицеприятен, Он остается святым Богом. Он всегда святой. Если он нарушит свою святость, значит, он должен нарушить саму свою природу. Но Бог не может, сам написано, отречься от себя. Он не может, его природа остается такой, и это природа любви. Как бы ни было жестокой проказа, как бы человек ни стонал, его нужно выдворить за стан. Там есть исцеление. Он придет туда. Вы думаете, почему он выдворил за стан? Даже выдворяя за стан, он называет их своими детьми. Я хотел бы сказать, что слово «отлучить» не всегда нужно понимать однобоко и в одном положении. «Отлучить» – это значит убить, это не всегда убить. Есть слово «отлучить», которое просто «выйди за стан и находись вне стана». Но там вне стана очи Божии пекутся о тех людях, которые находятся вне стана. Бог может врачевать их только там вне стана. Только там они могут наконец-то осознать чудовищность греха. Находясь в стане, они не оценят и не будут думать, что это такой грех. Но вся суть, что они заражают других, находясь в стане. Но когда они выдворены за стан, Бог сказал, и Он требует. И святость Божия написана на этой куче камней, которую наметали над Аханом. Это святость Божия. Согрешил один человек. Я хочу показать, что такое Церковь Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа – это тогда, когда согрешает один, не самоосуждая этот грех. И ему дается возможность самосудить. Если вы обратили внимание, исследуя его грех, Иисус Навин шел долгим путем к нему. Во-первых, сразу грех не был обнаружен. Израиль показал тыл врагам своим. Разве он не видит, что Израиль показал тыл врагам своим? И по всему стану пронеслось, что Бог выступил против Израиля и стал врагом Израиля. Потому что Бог сказал, гнев мой горит против вас. Теперь Ахан знает, что он повинен в том, что грех горит на Израиля. Он знал. И он сказал, кто сделал зло, кто открыл двери проклятия в церковь Божию. Ахан молчит. Все смотрят друг на друга. На себя смотрят, не я ли Господи? Каждый стал себя самоосуждать и проверять, не я ли Господи? Ахан тоже смотрит на других, он на себя не смотрит. Он прекрасно знает. Эти люди никогда не смотрят на себя. Они всегда смотрят, да, да, не ты ли, посмотри хорошо. Да, хорошо, посмотри, не ты ли. Наконец подходит ближе. Давайте по родам подводите их. И если бы Ахан здесь покаялся, он не был бы убит. Но он и здесь не покаялся. Проводите, по коленам подвели, по родам провели, по племенам. И когда начали проводить, вот непосредственно по роду указан был этот человек. Непосредственно. Вы не уйдете от святости Божией. И тогда он говорит, исповедуй, сын мой. Он исповедовал, что он сделал. Что ж теперь исповедовать, когда Бог указал, он открыл двери проклятия. Когда такие люди находятся в стане, они не самоосудили себя, теперь они будут судимы с миром. Павел прямо сказал, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Церковь полна несовершенных людей, носителей греха и беззакония. Но если эта церковь самоосуждает грех и борется с ним, Бог не говорит, выдворяйте таких людей за стан. За стан выдворяйте только тех людей, которые прячут свой грех и продолжают грешить. И когда зов о чистоте провозглашается, они продолжают потихоньку сидеть на своих скамейках. Или же выходят сюда, но не оставляют греха. Здесь выходит только тот, кто решается в сердце своем порвать с грехом и исповедать его. Сидят потихонечку, забывая, что церковь остается, что Бог будет судиться с такими людьми, и что они могут быть убиты. Не лучше ли выйти живому за стан, оставить там свой грех и потом снова войти, нежели выйти за стан для того, чтобы тебя побили камнями? И притом, когда побили камнями, Слово Божие говорит, чтобы все общество Израилево это делало. Но, конечно же, все общество Израилево это делает только тогда, когда Иисус Навин провозгласил. Сколько сегодня есть людей, когда пастор объявляет какое-либо ограничение, они начинают бастовать и возмущаться. Один человек говорит мне, почему вы мою жену не отлучили? Ее тоже надо отлучить. Это высшая мера беззакония. Когда его ставят на замечание отлучения, он требует, чтобы еще кого-то тащить туда. С такими Бог будет жестоко судиться. Им не будет никакого помилования. И я уверял таких людей, не будьте жестокими. Не требуйте осуждения других, когда вы пойманы в грехе. Вы не пришли с покаянием. Людей, приходящих с покаянием, самоосуждение не выдворяют за стан, не ставят на замечания и не отлучают. Благодать не покрывает грех, который не раскаянный, и грех, с которым не ведется борьбы. Только тот грех, с которым ведется борьба, Слово Божие говорит, уберите всех этих людей. И мы видим здесь три части. Вначале здесь говорится всех прокаженных. На первое место выходят прокаженные. Это грех, который захватил их. Здесь не имеется в виду то, что выходит из нас. Иногда люди говорят, что это то, что выходит из нас, это моя генеалогия. Проказа – это не твоя генеалогия. Генеалогия – это то, что исходит из тебя, но нужно различать грех приобретенный и генеалогию. Это две разные вещи. Хотя и за то, и за другое нужно очиститься вне стана. Одна и та же кровь нужна, но все-таки нельзя путать эти две вещи. Никогда нельзя путать генеалогию суетной жизни, переданную нам от отцов, которая через нас начинает проявляться с грехом, который мы приобрели, или синдром греха, который мы приобрели, постарались сами, и потом списываем это на наших отцов. И говорим, это они передали нам. Отцы, запомните, не могут передать вам привычку к алкоголю, к никотину и к наркотикам. Потому что она в крови находится очень недолго и перестает действовать. Если вы не будете добавлять в кровь алкоголя, никотина, наркотиков, то он прекратит свое действие там. Совершенно прекратит. И если даже они вам и передали, то это не характер. Быть наркоманом, быть пьяницей – это не характер. Курить – это тоже не характер. Если отцы нам передают, то они нам передают ненависть, зло, хитрость, коварство, блуд, зависть, нечистоту, сребролюбие. Вот это только передается. Но пьянство само по себе не передается, оно приобретается. Наркотики – это приобретенный синдром болезни, привычек. И поэтому никогда нельзя путать эти две вещи, потому что мы начинаем освобождаться от грехов путем отказа от нашей генеалогии, а грех продолжает действовать. С грехом нужно поступать как с грехом, а с генеалогией как с генеалогией. Вы не можете распять грех, который пришел на вас, но вы можете распять вашу душу, откуда исходит ваш характер. И поэтому это две разные вещи, я хочу, чтобы мы обратили на них внимание. Далее здесь говорится «осквернившихся от мертвого». Эти люди тоже должны находиться вне стана. Видите, тот, который осквернился от мертвого, он вне стана побудет только до вечера, омоется водою и снова войдет. Ему не надо так долго быть вне стана. У того, у которого истечение с тела, ему дольше надо быть вне стана. Ему надо там побыть, пока оно пройдет, это 2 или 3 дня, возможно, это месяц, нарыв какой-то на теле. Незаживающий нарыв. Это не проказа, но нарыв. Гноящаяся рана какая-то. И ты должен находиться там, пока рана полностью не заживет и не будет исторгать из себя любое истечение из тела. Но проказа еще дольше. Прокаженные люди находились там очень долго, все прокаженные. И мы не видим, чтобы за всю историю шествия народа израильского из Египта кто-либо очистился от проказы, кроме Мариам. Пророчицы, сестры Моисея и Аарона, за которую Моисей просто стенал. Молитва была очень короткой, но туда было вложено все. Самое высокое благородство – крик души человеческой. Это был работник, это была помощь, это была его опора. Он на нее полагался. Она шла впереди прославления. Она вела хороводы Израиля в танец. На нее сходил Дух Божий. И она под помазанием провозглашала суды Божии и славу Бога Израилева. Она была вождем Израиля. Их было 3, во главе 3 вождей стоял Моисей, но она была из 3 вождей. Бог через пророка сказал Израилю: «Я вам дал 3 вождей, Моисея, Аарона и Мариам, сестру их». И вот один из вождей пал. Моисей застенал и закричал: «Господи, исцели ее!» И Бог сразу ответил на зов этого человека. Он сказал: «Исцелю по слову твоему, но только пусть побудет 7 дней». Если бы отец плюнул дочери в лицо, не должна ли она не показываться 7 дней ему? Потому что проказа – это практически был плевок. Но обычно это произошло только потому, что эта дочь нарушила. Она вошла в такое, она плюнула прежде сама Богу в лицо. Она думала, она с Моисеем дело имеет. Она стала осуждать помазанника Господня. И думала, она осуждает своего младшего брата. В то время, когда она судила самого Бога, он говорит: «Ты думаешь, ты его осудила? Ты со мной дело имеешь. Это мой помазанник. Бог запрещает судить своих помазанников кому-либо». Давид, зная эту историю, он хорошо ее знал. Вот что удерживало его убить Саула, когда Бог предавал ему. Несмотря на то, что Бог предал, он не имел лично поднять право на помазанника Господня своей руки. И отрезав кусок одежды от одежды Саула, написано, больно стало на сердце. Он не просто любил этого помазанника, он любил Бога. И все то, что соприкасалось с Богом, он любил это. Он готов был умереть от руки помазанника, но не поднять свои руки на его. Если мы поймем эту суть, то тогда больше прояснится для нас святости Божией. Бог не просто сказал: «Сделайте это», потому что Бог готовился их ввести в Ханаанскую землю. Бог готовился открыть им обетование Божие. Когда Бог готовится исполнить одно из лучших обетований церкви, я не знаю большего обетования церкви, которым бы могли утешать друг друга. Есть очень много обетований. Я уже говорил, богословы и теологи говорят около 3000. Эта книга говорит, их невозможно сосчитать. Подними глаза твои на высоту небес. Сосчитай звезды, если можешь. И на песок морей и океанов. Сосчитай эти песчинки, если можешь. Тогда ты будешь знать число моих обетований. Но среди этого множества обетований, которых нельзя не счесть, есть только одно, которое названо утешением. Вы ничем не утешите так чадо Божие здесь на земле, как только этим обетованием. И это обетование – восхищение. восхищения. Только те, которые любят Господа, для них это утешение. Для других же людей утешением будет служить просто исцеление, или просто пророчество, или просто убежать куда-то, спрятаться в какую-то дыру от надвигающихся событий и от надвигающихся бедствий на Вселенную. Но для чад Божьих, которые начали себя освящать, для них одно обетование утешающее. Утешайте друг друга сими словами. Какими словами? Что Иисус грядет. И болезням всем придет конец. И слезы будут отерты. И все это сгорит. И все эти ценности сгорят. И ничего не нужно будет. Утешайте друг друга этим. Бог очень сильно ревнует о церкви своей. Он хочет, чтобы мы поняли это. Прикоснуться к мертвому, к трупу. Труп – это то, что было когда-то живым, там действовала сила Божия. Теперь эти церкви оставили учение о проклятии и говорят, мы никого больше не будем проклинать. Как только церковь оставляет учение о проклятии, она открывает проклятие к себе и проклинает всех. Она не может иначе делать, потому что благословение ей не по плечу. Она может брать благословение, но благословение не работает. Благословение работает только после того, когда вы на горе проклятия принесете жертву. И когда провозгласите святость Божию. Святость Божия – это не «да будет благословен». Это не святость Божия. Это благодать и милосердие Божие. И мы, познавшие милость Божию, кажется, должны быть свидетелями милости Божией. А Бог говорит, прежде чем вы будете свидетелями моей милости, я хочу, чтобы вы провозгласили мою святость, которая провозглашается неустанно на небе. Ведь святость Божия, не милость Божия на небе провозглашается, не имея покоя. Серафимы восклицают пред ним: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». От святости, не от милосердия. Как только святость Божия проявляется, является слава Божия. Церковь должна стоять на позиции святости и чистоты и восклицать это же. И когда она начнет это восклицать, тогда Бог даст ей возможность и вложит в ее уста песню благословения. И тогда ее слово «благословен ты в городе и благословен на поле». И да благословит тебя Господь и презрит на тебя светлым лицом своим, и да даст тебе мир, будет иметь силу. Сатана обманул церковь. Он обманул ее тем, что он уверил ее: благословляйте и благословляйте, вы призваны благословлять. Мы не только призваны благословлять, мы призваны очистить себя, а также очистить общество. Вы скажете, это Бог будет очищать, а зачем же тогда он сказал через апостола Павла, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда многим? Зачем же он сказал, если кто, называясь братом, остается блудником, пьяницей или еще кем-то, с таковым не общайтесь, гнушаясь даже одеждой, которая сквернена плотью? Зачем Павел прах отрусил на евреев, которые противились Слову Божию, и этим самым низвел на их головы проклятие, сказав: кровь ваша на головах ваших? Зачем? Потому что он любил Господа. Это делается ради любви. Именно здесь проявляется любовь Божия, и здесь именно Бог показывает свое величие, свою любовь к церкви. Поэтому нам нужно быть очень осторожными с церквами, которые находятся под демократической структурой и которые кричат против учения о крещениях, которое называется в Писании проклятием. Святость Божия – это проклятие, это не благословение. Когда священник входил в храм, он все время дрожал. Скажите, от чего он дрожал? Он все делал по Писанию, и все равно страх присутствовал. Колокольчики, которые были привешены у него по подолу его ризы, народ, стоящий во дворе, внешнем дворе, когда он входил во святая святых однажды в год, они все трепетали. Никто в это время во святилище не был, когда он входил очищать общество Израилево. И он в это время входил, весь дрожа и трепеща. Если что-то будет сделано неправильно, огонь Божий сойдет и убьет его. Как два человека, сына Аарона, вошли, и огонь Божий убил. Как они узнали, что они умерли? Потому что позвонки больше не звенели. Это хвала и слава Богу. Плоды его больше не было. И тогда они узнали, и Бог сказал: пойдите и вытащите их оттуда. И их мертвыми в их повязках, в их одежде вынесли вынесите гэтых за стан. Все, мертвые, никогда больше не воскреснут для священодействия. Они не умерли для спасения. Здесь речь не идет о том, спасены ли мы. И я сейчас не говорю о спасении. Когда я говорю о восхищении, когда Бог говорит, выберите или очистите стан, очистите самих себя, Бог не имеет в виду ваше спасение. Бог имеет в виду ваше совершенство. Бог имеет в виду ваше восхищение. Когда мы все будем сводить к спасению, мы никогда не подойдем близко к Богу. Бог нас спас такими, какие мы есть. И церковь должна исполнить свой долг. Самым сильным разделением в церкви, повторяю, служит это то, когда мы отказываемся исполнять долг святости Божией и осудить нечестие. Мы продолжаем прикасаться к нему. С людьми нужно не прикасаться, гнушаясь одеждой, которую называешь братом, но которые объявленные. Необъявленного человека нельзя гнушаться, только тот, кто объявлен. И если вы видите человека в грехе, никогда не молчите, придите и скажите мне. Здесь говорится, вы помните, мы рассуждали, если ты слышал голос проклятия, и ты молчал, то ты нечист, ты согрешил. Ты должен немедленно, увидев грех, прийти и сказать пастору, прийти и сказать к священнику. Мы ходим в одно собрание. Я не говорю о других собраниях, там я не отвечаю и не несу ответственности. Мы ходим в одно собрание, и я встретился и видел, как человек, с которым мы вместе ходим в собрание, делает грех. Иногда жены молчат, мужья о женах своих молчат. Я понимаю, можно какое-то время молчать и бороться, но если вы видите, что не помогает, вы должны прийти и сказать, потому что они равноправные члены церкви. Грех должен быть осужден. Церковь Божия должна освободиться. Это не значит, что если вы мне скажете, обязательно этот человек будет предан немедленно анафеме. Я разберусь с Богом согласно Слову Божьему и с этим человеком, как он совершает этот грех. И только тогда последует приговор. И здесь говорится, если человек самоосуждает грех и борется, невозможно. Если люди говорят, я самоосуждаю. Тот, кто самоосудил, тот не возвращается снова к этому корыту. Если этот младший сын осудил себя, то он оставил корыто и пошел к отцу и был принят. Старший не осудил себя, и его высокомерие не впустило его во Царствие Божие. Именно его высокомерие. Грех не впустит нас в Царство Божие. Поэтому все то, что имеет вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Не общайтесь и не прикасайтесь к мертвому. Но если вы все-таки соприкоснулись, Слово Божие говорит, омойтесь водою, омойте одежды ваши, и нечисты будете до вечера, а утром войдете в стан, и будет все нормально. Теперь я буду читать дальше. Практически это продолжение, но немножко другое, немножко в другом ракурсе. С другой стороны, мы будем рассматривать Бога и Церковь Всемогущего Творца. «И сказал Господь Моисею, говоря», 5 стих, до 10 включительно, «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Если же у кого нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику сверховное очищение, которым он очищает его. И всякое возношение из всех святынь Израилевых, которые они приносят к священнику, ему принадлежит. И посвященное кем-либо ему принадлежит. Все, что даст кто священнику, ему принадлежит, священнику. Теперь мы здесь встречаемся. Бог судит народ свой с одной единственной целью, чтобы восхитить его. Уже и секира при корне дерев лежит, и всякое дерево, не приносящее плода, срубают. И ветвь, не приносящую, отрезают. Я хотел бы, чтобы у меня были обрезаны ветви, нежели я был бы срублен под корень. Когда обрезают вас, больно. Но я хотел бы испытать эту боль, лишь бы каждая моя ветвь приносила плод. Здесь Бог уже не говорит о ком-то, но Он говорит об отношениях наших друг с другом. Он говорит о том, что вы можете находиться в стане и оскорблять друг друга. Но запомним, что оскорбляя друг друга, мы оскорбляем Господа. Здесь говорится, если я сделал грех против человека и через это сделал преступление против Господа, то я виновен. Вы видите, оскорбляю я человека, а делаюсь виновным не только пред человеком, но и пред Богом. И сделалась виновной душа та пред Господом. Здесь Слово Божие говорит, тебе не надо выходить за стан. Тебе нужно пойти к тому человеку и принести ему извинения. В чем вы согрешили, если вы у него что-то взяли, и он потерпел какой-то материальный ущерб от вас, возместите ему этот ущерб и прибавьте ему пятую часть. И эта пятая часть, прибавленная, идет священнику. Если нету этого человека, он уже умер, и наследника у него не осталось. Почему священнику? Потому что Бог является нашим наследством. Он говорит, практически мы приносим Богу, положение не потеряно. Есть люди, которые уже умерли, которых вы оскорбили, и вы не можете уже попросить у них прощения. Встречается так среди христиан, не правда ли? Наконец вы приходите к святости Божьей, и вы готовы покаяться пред человеком, но вы не можете покаяться. Вас разделяет либо государственная граница, либо граница вечности. И вы не можете сделать. Вы не можете возместить ему. И Слово Божие говорит, тогда мне. Запомните, существует падшая теология падшего номинального христианства. Если человек умер, учили епископа. Если он умер, и вы не успели перед ним извиниться, все поздно, все закончено. Об этой теологии и об этой доктрине, лжедоктрине создано много песен, сентиментальных песен, что на гранитной камне, на гранитном камне, над гробном, ваши слезы уже запоздалые, они уже ничего не могут сделать. Но слава Богу, ваши слезы никогда не запоздают, лишь бы они были у вас. Если нет этого человека, вы можете прийти к священнику и отдать все то священнику, что вы должны были отдать этому человеку. Придите в церковь и отдайте то, что вы взяли, и возместите туда. Если это материально, если это духовно, также придите сюда и сделайтесь человеком, если вы были злым. Теперь несите зло других, вмещайте, поднимайтесь над немощью других. Потому что некогда вы были человеком скверным, и вы были оскорбителем. Вы очень много поранили детей Божьих, и их уже нет. И теперь, наконец, вы пришли, и вы вспоминаете, каким вы были буйным в вашей молодости, в вашем духовном хождении. Сколько зла вы сделали святым Божьим, как вы перерезали жилы тельца. Сколько вы убивали людей, будучи жестокими людьми. Людей, которых не нужно было убивать. Люди, которые приходили и каялись. Покаяние – это есть обрезание, потому что покаяние происходит только в обрезании, в крещении. Вы не можете получить покаяние, как только вне стана, где Иисус был распят. Это учение о крещениях. И когда человек приходит и кается, его нельзя отлучать. И если ваши руки были с этими падшими пастырами, отлучить. Вы говорите, но я не знал, не имеет значения, вина не снимается. Ни с кого не снимается. Все те, которые поднимали руку свою за отлучение людей, кающихся в церкви, повинны против этих людей и повинны, значит, против Бога. Каким образом мы можем загладить нашу вину? Наша вина прощается эквивалентно прощению нашим ближним, которых мы оскорбили. Мы должны пойти к ним и сказать им, прости меня, что я поднимал тогда руку вместе с пастором за твое отлучение. Я отстаивал этих людей. Я сказал, вы можете отлучить, но у вас нет оснований, у меня есть основания. Эти люди покаялись, вы не можете их отлучать. Я буду приветствовать этого человека, как и приветствовал. Тогда ты не подчиняешься церкви. Нет, это не церковь, если она режет жилы тельца. Она теряет свое звание и назначение. И вы знаете, иногда мне удавалось, это не было мне, но Духу Святому, потому что они действительно по Писанию не могли найти, что они должны применить меч и четвертовать этого человека или убить его. Я же говорю, он же покаялся, покажите мне местами Писания. Но так все церкви делают, и как на нас церкви будут смотреть? Слушайте, разве это церкви, если они этим занимаются? Церковь – это та, которая посмотрит и скажет «Аминь», потому что вы поступили по Слову Божию. Если человек пришел с покаянием, нельзя его отлучать. И повторяю, все слушающие сегодня, если вы поднимали руку свою за людей, которые покаялись в грехе своем и не совершали, и его отлучили, и он был целые годы на отлучении, и вы не приветствовали его, теперь вы должны возместить. Прийти. Нету этих людей. Если они есть, придите и скажите им, простите меня, что я по невежеству своему долгие годы не приветствовал вас. И не просто попросите прощения, молитесь за него и постарайтесь теперь возместить это и ему, то есть добрым отношением. Прибавьте к этому пятую часть. А если нету этого человека, сделайте это для Церкви Божией, для одного из малых сих, с которыми вы сидите. Найдите людей, которые находятся в таком положении бедственном, которые никак не могут вырваться от греха, но борются с ним и самоосуждают себя. Найдите таких людей, их достаточно. У нас много таких людей. Подойдите к ним, они и так находятся под осуждением окружающих. Подойдите к ним и скажите, я не осуждаю тебя, я знаю, что тебе нелегко, но я буду молиться за тебя. Прибавьте пятую часть. Возместите. И Слово Божие говорит, это будет священнику. И тогда Бог, согласно вашей молитве, прости мне мои грехи, как и я прощаю моим должникам. Он простит вам ваши грехи. Видите ли, прощение и избавление от греха не такое легкое и простое, как часто его рисуют. Скажи, и все. Нет, здесь помимо скажи, нужно еще что-то сделать. Ты должен пойти принести жертву, ты должен взять и возместить, и прибавить к этому пятую часть. Видите, не просто так. А если люди делают просто поверхностно, значит, они не знают, что такое грех, значит, это не берется в расчет. Ну и что, что ты пришел и сказал? Прости меня. Это не все. Теперь возмести. И теперь, когда увидишь действительно грех, то если ты прощаешь, то прибавь к этому пятую часть. Не взыскивай со своей жены, не взыскивай со своего мужа, со своего брата, но прости, поистине прости. И Бог простит нас. Теперь мы поняли, что насколько святой Бог, как Он очищает церковь свою, как Он очищает нас, каждого в отдельности, потому что как очистить церковь? Это очистить каждого отдельного человека. Потому что церковь состоит из отдельных людей, и невозможно абстрактно очищать ее. Нужно очищать каждого отдельного человека. Ему нужно дать учение, которым он может освободить себя. Кровь Иисуса только тогда работает и не убивает человека, и служит ему благословением, когда он поступает по Слову Божию. Это слово не изменилось. Бог остается вчера, сегодня и вовеки тот же. С 11 стиха этой главы и по 31 стих идет очень пространное повествование об отношении Бога со своим народом, практически мужа и жены. Но Бог называет через пророка израильский народ своей женою. И когда он говорит отношения какие-то мужа к жене, то он всегда имеет отношение ко Христу и Церкви. Когда Павел давал отношение и положение заповедей и функций мужа и жены, то он заканчивал обычно это такими словами. Впрочем, я говорю тайну, я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Поэтому я должен здесь сказать, мы уже слышали, что это великая тайна Божия. Здесь говорится о ревности. Я не буду зачитывать, чтобы брать у вас внимание, но скажу в коротких словах. Здесь говорится, если у мужа появится ревность по отношению к своей жене, это не значит, что она обязательно справедливая ревность. Но иногда приходит такой дух ревности, а жена невиновна. Иногда приходит дух ревности, потому что она виновна и скрыла грех. Слово Божие говорит, тогда пусть он приведет ее пред священника в храм. И священник скажет ей, чтобы она исповедала грех свой. Она скажет, у меня нет греха. Я не изменяла моему мужу. Тогда он поставит ее пред лицом Господним и возьмет глиняный кувшин и вольет туда святой воды. А потом возьмет горсть праха и бросит туда. И даст выпить ей. И скажет ей, это горькая вода, наводящая проклятие. Если ты действительно не согрешила, эта вода пройдет по внутренности твоей и не причинит тебе вреда, и ты будешь оправдана. Но если ты согрешила и скрыла грех свой, то эта вода, пройдя, она причинит тебе проклятие. Живот твой опухнет, и лоно твое опадет. И ты будешь проклятою в Израиле, и никогда не будешь оплодотворяема семенем. Теперь здесь Бог, разумеется, имеет в виду отношение свои к своему народу. Он есть любовь, и мы уже говорили, что учение о святости и чистоте свойственно Богу. Бог ревнитель, Он ревнует. Если бы он не ревновал, он не был бы и любовь. Ревнует только любовь. И Слово Божие почему-то этому месту Священного Писания и этому греху отвело особое положение. Потому что не учение о благословении обнаруживает сердечное намерение, а учение о проклятии. Вот эта вода проклятая обнаруживает сердечное намерение.
День испытает, огонь испытает. Павел называет эту горькую воду огнем. И Бог пошлет свой огонь. Он начнет очищать свое гумно духом суда и огня, и это есть горькая вода. Глиняный кувшин здесь изображает Иисуса Христа как человека. Не как Бога, повторяю, а как человека. Святая вода внутри его говорит о том, что это святой человек, что у него нет греха и у него нет закона греха и смерти. Но взятая горсть и пепел этот прах и брошенный туда говорит о том, что он принял в себя наше беззаконие и наши грехи. И вода стала горькою, то есть он стал проклятием за нас. И это проклятие, которое входит в нас, оно убьет, если мы действительно покаялись. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Если бы мы судили сами себя, то это не убило бы нас. Это убивает только тех, кто не хочет, как мы говорили, судить сам себя. И тогда Бог имеет отношение к нему, Бог ревнует нас. Через апостола Иакова Бог говорит: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Это вражда. Видите ли, здесь Бог говорит: пусть будет вне стана, пусть будет там, но здесь нигде так Бог не ревнует, как здесь. Это скрытое. Вы скажете: да, но Бог все знает и видит, Бог все видит, но Он нам показал только образ, что вы можете служить Богу, вы можете приходить к Нему, но где-то глубоко будет любовь к чему-то другому. Вы помните Валаама, который был человеком, видящим видение Божие и слышащим откровение Божие. Он о себе сказал, говорит, муж с открытым оком, слышащий откровение Всевышнего и видящий их, падает, но открыты очи его. Вы можете делать его магом, теология сделала его магом, но он говорит, муж с открытым оком, который видит и слышит откровение Всевышнего, падает, но открыты очи его. Это не маг, это не заклинатель, это не волшебник, это истинный пророк Божий, но который возлюбил славу мира сего, деньги, сребролюбие, корость больше, нежели Бога. Он не сделал это своими устами, это было глубоко в его сердце. Запомните, он сказал: «Я буду говорить только то, что Господь вложит в меня». Ну хорошо, тогда почему Господь выступил против него и хотел убить его? Потому что сердце его было неправым. Когда мы выходим сюда и говорим: «Я каюсь», но где-то глубоко внутри мы любим этот грех. Должна прийти ненависть к этому греху. И я должен молиться о том: «Боже, открой мне этот грех во всем его обличии, чтобы я мог его возненавидеть». Видите ли, природа Божья не живет все-таки в душе, она живет в новом человеке, сотворенном по Богу Иисусом Христом. Ветхая и новая природа находятся в одной оболочке, в одном теле. Вот почему говорится, что в теле живет и то, и другое, что я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. И слово «плоть» не имеет в виду тело. Плоть – это тоже духовный человек, но только ветхий, временный. И он называется: «Умертвите земные члены ваши, блуд, страсть, похоть, нечистоту, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Вот это умертвить, и мы имеем два таких человека, и оба эти человека живут в теле, оба сокрыты в теле. Теперь какому-то одному нужно дать предпочтение. Кому? Если я умом моим служу закону Божию, если я на уровне ума начинаю отрицать это и бодрствую, и говорю: «Боже, я ненавижу этот грех, я разумом моим ненавижу», я не говорю о чувствах. Чувства не могут ненавидеть грех. Мы ненавидим и любим не чувствами, запомните, умом. Отсюда приходит любовь, и отсюда возбуждаются чувства. Отсюда возбуждаются низкие инстинкты человека. Обратите внимание, человек, если хочет возбудить низкие инстинкты, он начинает смотреть всевозможные развратные журналы. Он берет фильмы всевозможные и смотрит. И когда он смотрит, у него возбуждается похоть, а не любовь. Значит, через видение в голове его восстают образы, и они возбуждают страсти, похоть, они начинают гореть, и тогда он не в силах их сдерживать. Но любопытство приходит вот отсюда, оно не приходит от чувств. Чувства сами по себе слепые, и у них нет любопытства. это полностью зависящее от нашего ума. Вот почему умом моим служу закону Божию. Если я буду бодрствовать вот здесь, сатана никогда не сможет поднять во мне похоть. Потому что я бодрствую и не думаю об этом и запрещаю. Я убираю все картины грязного ведения или видения пред собой. Я отрицаю их. И я благодарю Бога, и я все время ищу уединения с Ним наедине. Я стараюсь рассматривать видение Божие и слышать Его Слово. И тогда у меня возбуждаются эти же чувства. И они возбуждаются к Богу, но я не должен стоять на чувствах, хотя они возбудились от Слова Божия. Опять центр тяжести здесь, на Иисусе Христе, умом моим служу закону Божию, каковы мысли в душе человека, таков и он. Не написаны, какие чувства в душе человека, таков и он. Потому что от головы все идет. Поэтому если ваши чувства любят грех, но здесь вы ненавидите его, то вы можете выходить и говорить: «Боже, ненавижу грех». Вы должны понять, вот здесь ненавижу, и я хочу, я люблю твое слово, я люблю твое откровение. Можно осквернить свой разум, осквернить свое святилище, поставить там мерзость, идолоревнование, и Бог будет ревновать нас. Но когда мы любим Господа, тогда Он дает нам победу над нашей похотью и страстью. И похоть и страсть тогда умирает, и остается здоровое чувство, контролируемое рассудком, которое вы можете держать в узде. Иногда ко мне подходят мужчины и говорят: «Я не могу без женщины». Иногда подходят женщины и говорят: «Я не могу без мужчины». Но это есть причина. Во Христе Иисусе мы все можем. Если мы будем правильно использовать Слово Божие, мы будем освобождены от похоти и страсти. И тогда мы сможем находиться без женщины и без мужчины. То есть мы сможем во Христе Иисусе. Но когда человек подходит, то уже само заявление говорит о том, что он в грехе. Нужно искать, ему нужно очистить себя до тех пор, пока он сможет. Наоборот, это сигнал того, что у него открыты двери проклятия, он что-то делает неправильно, что похоть его горит, и он не может. Извините, освободите меня, я не могу, от моей жены. Я не могу освободить ни одного человека от жены, мужа от жены, если это против Слова Божия. Она не хочет со мной жить, или он не хочет со мной жить. Все равно я не могу освободить, не хочет, иди примирись. То есть иногда люди не понимают и слаживают это на пастора. Пастор должен примирить. Я делаю это, поскольку это возможно, но практически вы должны заставить себя смириться. У вашей жены или у вашего мужа есть какие-то требования, а иначе почему она сказала вам: «Я не буду с тобой жить»? Конечно, как один брат мне сказал, моя жена мне сказала: «Пойдешь в это собрание, придешь, вот твоя кровать в другой комнате». Здесь, конечно, не нужно идти на компромисс. Пусть эта кровать окажется там, и пусть полиция выбросит вас. И Бог вам даст силы. Но когда есть законные требования у мужа или жены друг к другу, и он говорит или она говорит ему: вот законные требования, не относящиеся к вере, а просто к нашему общению, веди себя, пожалуйста, как муж. Он не ведет себя как муж. И если его как пьяницу жена выставляет, или как бийцу, или еще что-то, он тогда кричит о какой-то справедливости. Нет, теперь, друг, смирись и молись пред Богом, потому что ты нарушил. Ты нарушитель. Пока молись, и Дух Святой всегда придет. Если человек правильно производит смирение, Дух Святой сильнее жены, сильнее твоего мужа. Он приведет вас к миру. Поэтому здесь мы имеем в виду отношение Христа и Его Церкви. Он ревнитель. Ревность Его очень строгая, потому что любит. И потом, Бог никогда не согласится на двойную игру, потому что Сам не способен на это. Он никогда не согласится, чтобы мое сердце было где-то и было у него одновременно. Он скажет: «Нет, я тебя испытаю горькой водой, если выдержит твое естество». Вы знаете, если я чист от всего этого, я спокойно принимаю это. Я спокойно могу сказать, когда будут произносить: «Проклят, кто ляжет с женою ближнего своего», и я спокойно скажу: «Аминь». Почему? Потому что я не ложусь с женою ближнего моего. У меня нету желания этого. И я свободно могу сказать «Аминь». Но тот, кто говорит: «Мы против учения проклятий», почему? Потому что есть грех, на который они не могут сказать «Аминь», который они пригрели, как змею за пазухой. Только поэтому. Нету других причин. Они имеют вид благочестия, но внутри они как Валаам разложенные. Они любят зло. Учение Валаама, который научил сынов Валака, чтобы в блуд впадали люди. И таким образом он сказал: «Вы сможете победить их». Он не проклял Израиля, но он дал ему повод и открыл ему секрет силы народа. Вы знаете, этот царь Валак не знал, что секрет силы Израиля в его чистоте. Секрет силы Израиля в учении о проклятии, которое находится среди них. В этом сила Израиля. Валак не знал этого. Валам же знал, кто такой Бог. Он знал, что секрет силы – это быть святым. И он сказал, вы знаете, вы не сможете победить этот народ, он благословен. Но существует одно. Если вы сможете обольстить его, и он впадет в грех, то тогда нападайте на него и берите его голыми руками. Это тогда будет один из самых слабых народов. Валак так и сделал. Подослали самых красивых женщин. И, конечно, мужчины плюнули на это. Они пошли. Они взяли их, они пошли к жертвам их богов. Те с ними поступили миролюбиво, они не стали воевать с ними. Они сделались их союзниками. Они сказали, да, с вами Господь, и мы признаем вас, мы не будем с вами воевать, пожалуйста, мы приглашаем вас в гости. Посмотрите, как мы служим нашим богам. Посмотрите, какие у нас жертвенники, какие у нас боги, как мы им поклоняемся. И когда они поклонялись своим богам, то в поклонении этих богов был секс. Потому что язычники, поклоняясь своим богам, представляли жриц обнаженных, которые тут же занимались развратом в угоду этого бога. И израильтяне посмотрели и сказали, о, у нас не такой бог. Но они не сказали, у нас Бог чистый и святой. Они взяли, и этот начальник, который там был, тут же взял эту дочь начальника племени, вел свой шатер. Он вошел в стан, где всемогущий Бог, и лег с нею. Заметьте, все те, которые пойдут на поводу и скажут, со мной ничего не случится, если я один раз спущусь в бар и посмотрю на стриптиз. Если я просто туда пойду для проповеди, мне один брат говорит, а можно я пойду туда для проповеди? В буквальном смысле. Он говорит, у меня там много друзей. У меня, говорит, эти бармены, которые содержат эти ночные бары, они мои друзья, евреи. 90% с лишним содержателей этих баров русские евреи. 60% с лишним баров в Портленде. И 90% с лишним господа, то есть бизнесмены, боссы этих баров, русские евреи. Он говорит, они мои друзья, я пойду, я буду проповедовать им. Я говорю, в барах не проповедуют. Ты становись светом, и они увидят, почему тебя долго нет в баре. И они придут и посмотрят, куда ходишь ты. Они придут к твоему Богу. Когда ты пойдешь туда, к тому Богу, и увидишь, как поклоняются этому Богу, ты захочешь служить твоему Богу, ты начнешь есть эту жертву. Не думайте, что это невинный просмотр порнографических журналов, невинный просмотр видеосекса. Это все грех. И здесь он начинается с самого любопытства. Но когда появилось любопытство, грех у порога, бодрствуйте. Бодрствуйте вот тогда. Вот тогда нужно поститься и тогда нужно молиться. Но когда вы согрешили, поститься и молиться поздно. Вы уже опоздали. Теперь уже молитва не в счет и пост не в счет. Вы согрешили. Теперь нужно идти и принимать освобождение даровое. Для того, чтобы удержать прощение, нужен пост и молитва. Для того, чтобы принять прощение, не нужно ни того, ни другого. Вы скажете, неужели не нужно молиться? Да, это называется молитвой, но, в общем-то, здесь не нужно воевать. Здесь просто нужно принять. Есть люди, которые не могут получить крещение Духом Святым, потому что они его достигают. Невозможно достигнуть крещения Духом Святым, и невозможно достигнуть спасения. Его можно только принять. И то, и другое. А когда вы приняли, потом уже нужно достигать во спасение. У нас перевод такой, достигая спасения душ ваших. Мы уже практически спасены. О каком же спасении Павел говорит, достигая? Что мы спасены в надежде. Иногда проповедники, когда хотят напугать, они говорят, вы думаете, что вы уже спасены? Нет, вы спасены в надежде только. Практически вы еще не спасены. Вы должны достигать спасения. Это сложность переводов. Вы уже спасены. Но теперь нужно достигать не спасения, а во спасении достигать цели Божией, которую Бог заложил для нас. Чтобы мы могли войти в полную меру возраста Христова и быть подобным Ему, как Он. И утешать друг друга сими словами «Он грядет». Он скоро грядет и конец борьбе. И эти грязные мысли, которые я ненавижу, но приходят ко мне, они не мои. Нужно их отправлять туда, откуда пришли. Сатана приходит, дает грязную мысль и обвиняет вас. Говорит, посмотри, какой ты грязный. Смотри, что живет в твоей голове. Я всегда ему говорю, косматый, это с твоей головы, не с моей. В моей голове живет Слово Божие. Пошел вон во имя Иисуса Христа. За то, что ты клевещешь на меня, будешь в аду. И он уходит. И в моей голове опять прекрасные мысли. И если я буду бодрствовать, то эти мысли вообще никогда не подойдут. Если этот хананьянин и проходит через мой Иерусалим, то только по той простой причине, что есть ворота, через которые он проскочил. Ворота эти оказались открытыми. Я не бодрствовал, не закрыл вовремя их, и он проскочил. Но опять, если он проскочил, это не значит, что это мой хананьянин. Он мне не принадлежит, он пришел извне. И я его отправляю в те же ворота. Откуда пришел, туда выходи. Можно я через ухо выйду? Нет, через ухо не выйдешь. Ты входишь через уста, это главные ворота. Хотя мы видим глазами, слышим ушами, и это входит как будто бы в нас. Но для того, чтобы оно вошло и стало обладать вами, нужно, чтобы уста ваши открылись и что-то произнесли. И сатана побуждает этих людей, и они начинают говорить. Хотелось бы посмотреть. Они говорят, хотелось бы посмотреть. И когда вы сказали «хотелось бы», тогда вы уже не сможете воевать. Все. Вы дали, вы своими устами опутали себя, и вы дали вход теперь этому греху. Теперь вы уже не сможете с ним воевать. Он вас победит. Вы будете кричать, вы будете, но ничего не получится. Вы устами открыли дверь. Но если вы скажете: «Боже, я каюсь в том, что я видел и что слышал. Я отрекаюсь, я больше не буду. Я сжигаю это, и это больше не будет в моем доме этого идола». Это говорит о ревности Божией. Это вода проклятия. Это учение, которое Бог хочет, чтобы постоянно было с нами. Чтобы постоянно, когда мы входили в святое святых, служить перед Его лицом, чтобы у нас был страх Божий. Когда фараон сказал, то есть не фараон, а Евимелех сказал Аврааму: «Почему ты не сказал мне, что она твоя жена?» Он говорит: «Я думал, что на всем месте нет страха Божьего». Вы видите, страх Божий, здоровый страх Божий не дает грешить. Страх Божий – это и есть учение о проклятии, учение о святости Божией. Учение о крещениях – это одно и то же. Иногда говорят: «Откуда он это взял?» Очень мало мест. 467 мест о проклятии. Это немало. А здесь написано: «При двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово». Всякий раз, когда вы встречаетесь с кровью – это о проклятии. Всякий раз, когда встречаетесь с крещением – это о проклятии. Крещение еще никого ничем не благословило. Крещение не призвано благословлять, оно призвано только проклинать. Крещение водой отделяет вас от мира. Вы говорите, это благословение. Да, но когда у вас забирают ваше достоинство или ваши какие-то лишения, разве вы радуетесь в этот момент? Вы начинаете плакать и говорить: «Боже, но почему меня это постигло?» А когда Дух Святой, через крещение Духом Святым происходит отделение души и духа, чтобы не было больше истечения, это земная генеалогия от отцов, это тоже нелегко, это тоже болезненно. И это тоже, то есть это проклятие может уничтожаться только проклятием. Смерть поборается смертью. Все три крещения – это смерть, и все не работают на человека. Если мы их приняли неправильно, приняли как благословение или же как рождение, все, мы пошли по неровным путям, и не имеет значения, что мы не чувствуем, что как будто бы все идет хорошо, но мы идем в направлении ада. Потому что не написано: «Всякий крещенный Духом Святым со знаменных языков рожден от Бога, но всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Крещение никого еще не родило. Крещение призвано убивать грех, где бы он ни затаился, в трех сферах. Вне, в мире, крещение водою, в самом себе, крещение Духом Святым, и огонь, который отделит нас не от греха, а от людей, которые не в грехе, но которым позволяются некоторые вещи, которые не будут позволяться вам. То есть вы перейдете в положение, в категорию 24 старцев. То есть царями и священниками будете. Это закон о ревновании. И здесь говорится, что если это в наличии будет у вас, вы сразу обратите внимание, как это произойдет. Теперь, здесь дальше не сказано, что если у этой жены так произойдет. Но когда мы увидим, что с нами такое произошло, то, разумеется, мы начнем кричать к Богу. Запомните, здесь не показан в этой главе выход, но выход есть. Вот это только покажет нам, мы должны идти к Богу. Эта вода обнаружила наше сердечное намерение. И мы идем к Богу и говорим: «Боже, благодарю Тебя. Ты обнаружил, я действительно любила больше этот мир, любила больше искусство, любила больше музыку, любила больше творчество, науку». Вот, или любила просто общество, любила деноминацию. Я думала, что я люблю тебя, Катя, я просто деноминацию любила. Я была влюблена в католиков, и все, я католичка. Я православная, или там еще кто-то, не имеет значения. Но теперь, когда вы поняли это, что Бог, если вы любите действительно деноминацию, потому что церковь – это не пятидесятничество, не баптизм. Церковь – это тело Христа, и оно совершенно не относится к этим названиям, которые дали люди. Это все люди дали. И, кстати, ни одна деноминация не давала сама себе это название и прозвище. Ей давали другие, но она почему-то соглашалась с этим и присваивала их себе, и говорила, да, мы такие. Потом гордилась тем, чем их назвали. А практически это была беда. Потому что человек уклонялся односторонне и начинал все время твердить, мы пятидесятники, и этим самым он отвергал все другие доктрины. Пятидесятничество – неплохая доктрина, но она не работает без баптизма и без адвентизма и без субботничества. Не работает. Потому что если вы не ожидаете Иисуса Христа, адвентус, ожидания второго пришествия, грош цена вашему пятидесятничеству. Если вы отрицаете баптизму, крещение как смерть, грош цена вашему пятидесятничеству. Если вы отвергаете субботу как покой, грош цена вам, потому что Бог успокаивается в седьмом дне, в субботе. И не в буквальном дне, а в дне, в церкви своей, потому что он церковь назвал седьмым днем. Церковь имеет название суббота, седьмой день, и господином этой субботы является Христос. Он сказал, я господин субботы, и церковь создана для меня. И те, которые пытаются исполнять субботу, говорят, мы субботники. Прекрасно, хорошо, вы субботники. Нет, мы не баптисты. И мы не православные. Это все ересь. Мы субботники. Вы нарушаете субботу. Они уже нарушают субботу. Они уже поносят церковь Божию, другие деноминации. Деноминации нельзя поносить. Потому что в каждой деноминации существуют дети Божии, которые не зависят от этих деноминаций. Вы думаете, в православии нет людей, рожденных свыше, или у католиков их там нет? Есть. И вы думаете, нету мертвых христиан в пятидесятничестве сколько угодно. Хотя и говорят на иных языках, но уже давно умерли. Деревья умершие, дважды исторгнутые. Потому что они отвергли эту горькую воду, у них ее нет. И никак нельзя узнать, есть там святость Божия, есть там страх Божий или нет. Но когда, повторяю, в церкви Божией существует это, у людей будет страх. Не страх перед пастором, что он что-то сделает или объявит. У них будет страх просто перед Богом. И поэтому на этом я... Сегодня хочу закончить эту главу. Я не хочу приступать к шестой главе. Она очень интересная. Продолжение темы. Но я хочу сегодня закончить, дать возможность для вопросов, для молитвы, которые у нас будут. Мы сейчас будем петь. Брат Аркадий, объясните, если можно, как нам общаться с нашими детьми, которые против нашей церкви и нашего учения. Общение называется, когда вы соглашаетесь с их учением. Вот это есть общение. Если вы в буквальном смысле общаетесь с вашими детьми или с людьми, это не говорит еще об общении. Я хочу, чтобы вы поняли, вы должны наоборот подчеркнуто общаться с этими людьми, возвышаться над ними тем, чтобы не доказывать никогда им. Если вы им доказываете вашу чистоту, то вы вот здесь входите с ними в общение. Чтобы не входить в общение, это никогда ничего им не доказывать, просто выслушивать их какие-то возмущения или же обвинения, но в то же время служить им любовью. И в то время вы с ними не общаетесь, потому что это не является общением. Полное общение – это когда вы принимаете их учение. Общение – это приветствую тебя в том, в чем ты находишься, вот это есть общение. Если вы его не приветствуете в этом, то это не есть общение, то, которое осуждается Словом Божиим. Поэтому, как вы общались с вашими детьми, наоборот, общайтесь еще лучше, но никогда не доказывайте им, будут ли это дети, будут ли это другие, не имеет значения. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, где в Писании написано, что пятница была пятым днем? Само слово «пятница» – это древнеславянское слово «пятый день», а «суббота» – это «седьмой день». Марка 15:42 и Луки 23:54 говорят, что после пятницы шла суббота. Да, за пятницей шла суббота, и воскресенье тоже за пятницей шло. То есть было после пятницы. Наступала же суббота. То есть суббота – это седьмой день после пятого дня, но там был еще шестой день между пятым и седьмым, мы должны это знать. Я повторяю дальше, здесь написано, Матфей 27 не говорит, что пятница была пятым днем. Два места Писания говорят против одного. Если можно сказать, что Матфей говорит противоположное, он ничего не говорит, что с этого следует. Матфея 12:40 говорит, что Христос будет в аду 3 дня и 3 ночи, а остальные евангелисты говорят, в третий день воскреснет. Кто прав? Все они правы. Матфей говорит, в третий день воскреснет. Но чтобы в третий день воскреснуть, если вы уберете 6-й день, и сразу будет суббота, у вас он все равно в третий день не воскреснет. Все равно он у вас 3 ночи не пролежит, и в третий день не воскреснет. Никак. 3 ночи должно быть. И на третий день воскреснет, но 3 ночи должно быть. Они не перечат друг друга, они дополняют друг друга. Во-первых, повторяю, мы имеем переводы, и вы должны знать. Возьмите сами, посчитайте. Была бы у меня доска, я бы вам показал, и вы сами увидели бы, что пятница является 5-м днем, а не 6-м. Если вы будете считать воскресенье 1-м днем недели, то вы увидите, что пятница 5-й день недели. Вот смотрите на мою руку. Воскресенье 1-й день недели. Воскресенье. Теперь смотрите. Понедельник, вторник, среда, четверг. Вы видите, что уже 5-й день, а четверг. Значит, пятница должна быть 5-м. Почему у нас пятница получается 6-м днем, а не 5-м? Потому что у нас 2 воскресенья, 2 первых дня недели. Понедельник – это 1-й день недели, воскресенье и снова воскресенье, то есть 1-й день недели. Но воскресенье называлось 1-м днем недели. И понедельник – это и есть воскресенье. Вот и получилось, что мы имеем 2 воскресенья и дни смещены. Поэтому слово «пятница» раньше не были, это сейчас мы называем день как будто названием, но практически это числовое значение. Пятница – это не название, это число. 5-й. Среда – это не название, это число. 3-й. Вторник – это 2-й. Понедельник – это 1-й. 1-й день недели. Христос воскрес 1-й день недели, в понедельник. И этот понедельник называется воскресением. Но почему их 2? Это умышленно, намеренно, чтобы создать путаницу. Это было действие дьявола, чтобы создать путаницу. Во всех других народностях путаницы никакой нет, потому что это у нас славян название, и мы уже не видим числа. У всех же народов не называется, допустим, понедельник, не называется понедельником, а называется 2-й день недели. А воскресенье называется 1-м днем недели. А потом начинается 2-й, а у нас 1-й день недели, понедельник. И мы привыкли к этому. Поэтому никто не делает ошибок в Писании, мы делаем ошибки с нашим толкованием. И мы должны понять, что 3 дня и 3 ночи легко выходит, когда мы сделаем 1 понедельник, 1 воскресенье. То есть понедельник и воскресенье – это одно и то же, повторяю. 1-й день недели назван воскресеньем. Поэтому после воскресенья должен следовать не понедельник, а вторник. И тогда, если будет следовать вторник вот так вот, это понедельник, воскресенье, а потом вторник, среда, четверг, пятница, вот тогда 5-й. А если у меня 2 понедельника, вот воскресенье, понедельник, а потом идет дальше, то тогда у меня пятница попадает на 4-й день. А не на 5-й. Вот таким образом у нас и получилось, что 2 понедельника, 2 воскресенья, и пятница попала у нас именно не на тот день, на который должна попадать. Она попала у нас прямо, то есть уже на 6-й день, а называется 5-м днем. И поэтому не хватает 1 дня в гробе, потому что Христос-то все-таки 3 ночи лежал. Но если вы добавите этот 6-й день между пятницей и субботой, 7-м днем, 1 день 6-й, то вы увидите, что у вас получится 3 дня, и 3 ночи, то есть на 3-й день воскреснет и 3 ночи в гробу. А другим путем вы никак эту доктрину не решите. И будете говорить, как же везде написано. И вот многие считают, как же вот ночь, ну где же это была ночь? И вот думают, выдумывают, я с одним братом начал, говорит, да что ты мне будешь говорить? Этот вопрос был поставлен во всех Б, и так и не решен был на самых верхах. Я говорю, вы могли не решить его на верхах интеллекта. Только потому, что этому интеллекту нужно было бы просто порыться не в Библии, а просто в переводах и посмотреть, что такое понедельник, что такое вообще перевод. О переводах много говорят. Поэтому здесь все легко объясняется, никто никому не перечит. Можно ли понимать 1 Коринфянам 9:20? «Для подзаконных был как подзаконным, чтобы приобрести подзаконных». Это значит находиться в церкви, теологической структуры, жить их законами, но постепенно влиять на них и таким образом приобресть их. Вы знаете, как Павел приобретал их? Он приходил и говорил им, что он не против закона. Как он был как подзаконный? Вы же должны посмотреть, как он был как подзаконный. Он говорил, что он не против самого закона, и тут же начинал им объяснять, что значит из себя закон. И если они противились, он тут же предавал их проклятию. Это не значит прийти и жить с ними. Это значит правильно войти. Вы знаете, когда я прихожу к православным, я правильно вхожу. Со мной один православный говорит, я хочу с тобой побеседовать, священник. Хорошо, давай побеседуем, я прихожу. Он говорит, покажи мне твой крест. Я говорю, немного времени, я тебе покажу мой крест. У тебя вообще есть крест? Конечно, есть. Ты носишь крест? Конечно, ношу. Ты крещенный? Конечно, крещенный. Но тогда будем беседовать. Потом, когда начинаем беседовать, через 15 минут я ему объясняю, что такое крест и что такое крещение. И вы знаете, он соглашается со мной. Но если бы я сразу ему сказал, знаешь, вот это крест у тебя, что висит, это заблуждение, это крещение, это не есть крещение, то, конечно, он бы не стал и слушать меня. Но когда я соглашаюсь с ним, что да, крещение есть крещение, православие – это правильная вещь, и само слово «правильное» – правильно славить. Мне батюшка один говорит, ты православный? Я говорю, да. Я глубоко верующий человек, я православный. Ну, говорит, тогда можно молиться на тебя. И стал кланяться на меня. То есть ему надо было молиться, бить поклоны, а я там стоял. Он говорит, ты же не святой, иди оттуда. Я говорю, не могу уйти. Но он говорит, там нельзя, ты же не святой, только на святого можно молиться. Я говорю, я святой. Он говорит, молодой человек, кощунствовать нельзя. Я исполняю дело Божие, ты кощунствуешь. Я говорю, я не кощунствую. Я глубоко верующий человек. Я говорил это с такой страстью и с такой верою. Я не просто смеялся. Я говорил со страхом пред ним. И это передалось ему. Он говорит, ну тогда можно. Он с почтением отнесся, тогда можно. И тогда он зажег эти свечи и стал кланяться в мою сторону. А потом, когда уже в конце концов очутилось, и он узнал, кто я, он стал плакать. И говорит, что он Царство Божие не наследует, что он пьяница. И говорит, это они меня пьяницей сделали, вот эти прихожане. Все несут, а обязательно что-то приносят, и эти приношения всегда с вином. Если приглашают какие-то крестины, какой-то день рождения, везде есть вино, везде есть водка. Практически у меня нет даже, я, говорит, Библию не знаю. Я, говорит, я больше знаю вот эти всевозможные предписания, ритуалы, но Библии я не знаю. А вы, я вижу, имеете академическое образование. Я это сразу вижу, потому что у вас такая речь, вы прямо у вас Слово Божие течет, говорит, да я же его не знаю. Так что, то есть, что это, говорит, есть люди, которые сразу поймут вас. И вот этим Павел и сказал, вот таким образом вы должны входить. Вы должны сразу сказать, что вы, в первую очередь, один брат ко мне говорит, ты ноги моешь? Я говорю, всегда. Ну, тогда приветствую. Мыть ноги, я уже говорил, прощать друг друга. Я ему не солгал. Потому что он думает, что если он омыл буквальные ноги и носит нож все время за пазухой, это не есть омовение ног, это не есть снятие нечистоты. Потом, кому ты моешь ноги? Тех, кто тебя не оскорбил? То есть он приходит омывать ноги человеку, у которого грязные ноги, который его не оскорблял. Вашу нечистоту ваших ног может омыть только тот, о кого их запачкали, где вы их запачкали. Если ты оскорбил свою жену, то только жена может тебе омыть ноги твои. И ты пришел в церковь и сидишь в братском ряду, и тебе моют ноги один другому. Но ноги остались грязными, потому что жену ты оскорбил. Вот когда жена придет и скажет, я тебя прощаю, тогда она моет твои грязные ноги. Когда муж скажет, я прощаю тебя, вот почему сказано друг другу, а не один другому. Мы друг друга оскорбляем, а один у другого просим прощения. Не глупо ли? Если вы оскорбили кого-то, пойдите и скажите, прости меня. Если он скажет, прощаю, этим самым он омыл вам ноги. Любовь проявляется в прощении. Иисус сказал, что Он явил делом, что возлюбил сущих, до конца возлюбил. Дело возлюбил. То есть Он показал пример наивысшей любви. Но Он же не просто в ритуале омовения ног, Он в прощении. Практически мы говорим, вот где настоящая любовь, на кресте. Но и там была эта любовь показана пока образцом, примером. До конца возлюбил их. То есть этим самым Он прощал их в том, в чем они против Него согрешили. Все против Него согрешили, и Он заочно их простил. Все сейчас разбегутся от Него, они уже все в душе такие. И Он омывает им ноги, прощая их отречение и их измену по отношению к себе. Умыл, возлюбил их до конца, Он знал, что они неверные. Он знал, что они сейчас все разбегутся, но Он склонился и омыл им ноги, снял с себя верхнюю одежду. И показал, что Он любит их, и сказал, так и вы друг другу, прощайте друг друга, как и Бог простил вас во Христе. Вот что здесь. Поэтому вот так и нужно понимать, но никогда нельзя понимать, войти... Это равносильно, если можно войти туда и потихоньку там быть, то тогда можно, как я сказал, пойти в бар и проповедовать в баре. Один наркоман мне говорит после своего покаяния, говорит, брат Аркадий, можно вот, ну, я пойду наркоманам проповедовать, они меня хорошо знают. Я не буду всю дозу колоть себе, ну, для их глаз, а так, если я буду с ними, они будут колоться, а нет, я чуть-чуть уколю, говорит себе, и буду им вот, ну, раскрывать глаза, и я буду как свой парень среди них, потому что они укололись, и я, а я там себе немного, много не буду, вот, как вот я раньше себе там всю порцию угонял. Я говорю, нет, таким путем ты никогда не привлечешь. Знаете, что таким путем нет привлечения. Был для подзаконных, как подзаконный, это не значит взять и принять закон, но сказать, вы не согрешите этим. Если Павел сказал, я не против закона, Иисус сказал, я не пришел нарушить закон. Хорошо, кому ты глаза хочешь замазать, что ты не пришел закон нарушить? Субботу ты постоянно нарушаешь. Не умытыми руками ешь. Соприкасаешься с блудниками и мытарями. Ты полностью нечист. Потом ты такую ложь нам говоришь, что ты сын Божий, что разрушить храм твой, и ты в три дня его, то есть разрушить храм вот этот, а ты в три дня созиждешь его. То есть они не признавали за ним, а он говорит, что он утверждает закон. Так и мы закон утверждаем. Если кто-то вам говорит, вы православный, я всегда говорю, да. Когда меня пятидесятники спрашивают, ты баптист? Я говорю, баптист. Они приходят в неистовство. Какое право ты имеешь говорить о Духе Святом? Почему-то вот у этих фанатиков такое предположение, что о Духе Святом только они могут говорить. Как только они видят, что баптист заговорил о Духе Святом, они говорят, слушай, это же баптист, то есть не слушайте его, он о Духе Святом ничего не понимает, как будто бы они что-то понимают о Духе Святом. Ведь крещение – это не Дух Святой, и Дух Святой – это не крещение. Поэтому вот таким путем мы и должны входить. Вот это и есть, под законами был как подзаконный. Войти, а потом тут же объяснить и сказать, кто есть кто. Брат Аркадий, в каком случае половое влечение супругов может быть похотью? И вообще, может ли такое быть? Благодарю за ответ. Есть такое место Священного Писания, чтобы не быть похотливым к жене своей. Может такое быть. И здоровое отношение, повторяю, оно здоровое отношение всегда умеет ждать и всегда умеет правильно относиться друг к другу. То есть, когда пары сходятся между собою, то в такой близости они начинают пренебрегать иногда любовью, законными правами друг друга, и зачастую бывает, что мужья насилуют своих жен. Вот это и есть похоть. Любовь никогда не насилует, то есть она не идет против желания супруги. Она идет только тогда, когда супруга согласна и предрасположена к этому. Но, повторяю, масса мужей, 90 с лишним процентов, на это внимание не обращают. Это жалобы очень многих женщин, совершенно не обращают. В любое время, когда тому заблагорассудилось, он даже не предупреждает ее. Она может спать, он что делает, это его голова одна. Он делает и думает, он женат, и здесь нет никакого греха. Он не знает, что он далеко находится от Бога, и что это нормальный, здоровый человек, и тоже с такой же душой, и с такими же потребностями. И почему так человек делает? Если бы это было здоровое влечение, он этого бы не сделал. Здоровое влечение контролируется и основано на Писании. И Бог благословит, они думают, что нездоровое влечение не даст столько колоритных красок, оно даст гораздо больше и лучше. Наоборот, после похоти человек чувствует себя как опустошенным. Некоторые из братьев говорят, ничего не понимаю, я после этого чувствую себя внутри опустошенным, и как будто бы я ничего не получил. Пришел еще в худшее состояние. Это говорит о том, что они подошли к ней с похотью, а не с чистой любовью, не подошли правильно. Есть женщины, которые точно так. Это говорит о том, что каждый думает только себя удовлетворить и забывая об удовлетворенности другого. Брак – это не удовлетворение самого себя, это удовлетворение друг друга, другого. Первая значимость – удовлетворить другого. А чтобы его удовлетворить, вы уже знаете, допустим, потребности супруги и потребности супруга. Что нужно для этого сделать? Что это не только постель, что это весь день предыдущие, что это ваши отношения. Только тогда может произойти настоящее божественное слияние, которое Бог здесь запрограммировал. И что это не является грехом, и рассуждение об этом не является табу, запрещенным, или же неэтичным, или же нецеломудренным. Нецеломудренно можно там поступать, а с кафедры, если говорить об этом, это уже нецеломудренно, говорят они. Нет, вот это и есть целомудрие. Жена не властна над своим телом, равно и муж не власти над своим. Полное равенство в этом вопросе. Никто не ведет. Они равны. Нет ответственного, нет контролирующего. Точно так же они должны уступать друг другу и понимать запросы друг друга. Любовь идет на уступки, любовь идет на жертвы. И если получается жертва с одной стороны, то она обязательно вызывает жертву с другой стороны. Любовь обязательно вызовет любовь. Когда жена просто не любит, а просто боится, и как рабыня сделалась, она не вызывает в нем любви. Он просто подходит к ней. Но когда она действительно любит, то обязательно она вызовет этот отклик. Любовь, правильная любовь вызовет, нужно просто изучить ее. Это не эмоции, это не чувства, но это то, что господствует над эмоциями и чувствами. А это истина Божия, познайте ее, и она сделает вас свободными. В чем заключается? Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Недостойным. Как порабощать? Здесь Павел прямо говорит о теле. Смиряю и порабощаю тело мое. Чем можно смирить и поработить тело? Пост. Молитва. Тело не любит молиться, запомните. Тело не любит молиться. А настоящая молитва – это есть порабощение тела. Тело любит заниматься гораздо другим. Оно охотнее будет сидеть просто и читать какой-нибудь занимательный роман. Оно охотнее все вспотеет, будет гонять какой-нибудь мяч, лазить по горам, кататься на лодке, но только не молиться. Только не это. Вот. Это для некоторых даже диктат. Дайте людям свободу, пусть молятся тогда, когда не захотят. Извините, когда мы приходим сюда, мы приходим для того, чтобы молиться. Когда мы собираемся друг с другом, мы собираемся в первую очередь для того, чтобы общую молитву творить. Не просто подражать кому-то, а творить. Молитва – это творчество. Поэтому в этом и заключается порабощение тела. Тело не для блуда. Блуд питается не только, я говорил, о видимых вещах, но запомните, блуд еще питается и от пищи. Похоть питается еще и от пищи, которую вы употребляете. Это еще один фактор. То есть, если вы будете правильно питаться, то вы будете правильно жить. Когда вы чувствуете, что нужно бороться, и там нужен пост, и вы употребите туда пост, и будете достаточно молиться, вы будете порабощать. Когда вы увидите, что сегодня ночью нельзя спать, нельзя давать сна чамствам и веждам дремания, у вас нарушено общение с Богом. Вы ложитесь спать и говорите: ничего, утро вечера мудрее, я утречком позабочусь об этом. Но, быть может, ваше утро не придет. Общение с Богом разорвано. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И человек не хочет искать мира. Он ложится, проходят годы. Это просто милость Божия. Иногда годы проходят. А если человек умирает в таком состоянии, и солнце зашло во гневе, и он оскорбил, и так и не попросил, и так и умер, так и не проснувшись. Ехал в машине, спал, в аварию попали, и он не проснулся, так и умер. Или же что-то получилось, стихия, или кровоизлияние в мозг, или инфаркт какой-то. Один брат мне рассказывал, что у него произошел инфаркт, жена неверующая. Но он очень святой, в ее глазах и в своих глазах. То есть он пытался эту истину блюсти везде. Но когда инфаркт его захватил, вдруг он увидел свой грех, который он сделал сегодня, и хотел поехать к своему пастору исповедоваться, и решил: ладно, я поеду к нему в воскресенье, я очень устал. Так он понимал, что грех, который он совершил на работе, там что-то с начальством, где-то обманул, такого порядка был грех. Но все-таки, когда смерть схватила его инфаркт, он увидел, что умирает, он стал кричать. Он стал кричать: «Боже, помилуй меня», потому что у него не было учения, что он может просто Господу сказать о своем грехе: «Боже, прости меня, я отрекаюсь», на том же месте. Он думал, что ему обязательно надо пойти к пастору и сказать: «Я своего начальника сегодня провел». Он так и не понял. А у него именно это произошло, вроде этого что-то. И он кричал, он ревел, и потом жена говорит: «Ну, я думала, ты правда святой, но жалко было на тебя смотреть, как-то низко, ты ревел, как медведь». «Ну, а что ты думаешь, вопрос вечности решался». Он сказал: «Но причина, вопрос вечности действительно решался». Почему? Потому что истина не сделалась полной для него, что он с этим грехом обманул там начальника, а к пастору идет. «Зачем ты идешь к пастору? Иди прямо к начальнику. И скажи ему: извините меня, я был неправ». Это не так и вот так, а стыдно, если начальник знает, что вы верующие, и вдруг вы идете к начальнику и говорите, вы знаете, запомните, наоборот, для начальника это будет удивление. Именно в том, он же, если не знает Бога, то найдите такого начальника, чтобы к нему кто-то пришел и сказал ему: «Я вас обокрал. Я украл у вас, и вот я возмещаю вам, и вот, пожалуйста, по закону я должен вам еще пятую долю приложить. Вы можете обо мне думать, как хотите, но я не могу пойти и лечь и спокойно заснуть. Я мучился». Я помню, у меня дети мандарины своровали у соседа. Я взял, наложил им эти мандарины, говорю, идите, отдайте ему назад. И они пошли, им неудобно, но они пошли.